Раздел 20. Глава 3. Качественные характеристики различных отделов центральной нервной системы. Напоминаю вам, что творцы нейронных форм самосознаний являются лишь своеобразными мозговыми управленцами, постоянно получающими распорядительные сформ-формы, командные инструкции. От творцов-регуляторов и творцов-интерпретаторов ядерного генома для оперативного резонационного распределения принятой ими информации через множество симультанно генерируемых ими биохимических и солитонных потоков среди клеточных творцов всех остальных структур организма. Соединяя в единый общий смысл ассоциации фотонно-лептонных форм самосознаний, транслируемые творцами-интерпретаторами из клеточного ядра, и ежемгновенные биохимические реакции на эти посылы всего множества разнокачественных внутриклеточных биотворцов, творцы нейронов коры непостижимым для нас образом организуют амбигулярную деятельность множества разнофункциональных творческих коллективов и сообществ нашего организма, обеспечивая таким образом реализационные возможности для нашего с вами непрерывного биологического существования в разных сценариях развития. Этот непрекращающийся ни на мгновение фотонно-лептонный энергоинформационный поток, симультанно наполняя сформ-формами своего содержимого, фокусные динамики творцов форм самосознаний триллионов клеток нашего биологического организма обеспечивает наличие и постоянное качественное преобразование нашей собственной субтрансивной картины внутреннего мира, фокусной динамики каждого из нас, образуя и поддерживая в ней различные психические и ментальные феномены, а также то, что мы относим к проявлениям нашей высшей психической, духовной деятельности и к двигательной части нашего жизненного творчества, моторики, перемещению в пространстве. Всю сложнейшую систему функционирования головного мозга можно метаморфически и очень условно рассмотреть с позиции морского права, где корабль – это структуры ствола и палеокортекса, которые при возможной на определенном этапе развития автономности подвержены процессу дрейфования в беспредельных просторах сформ-форм нашего коллективного бессознательного. Но при наличии корабельной команды нейронов-творцов архикортекса способны к самостоятельному тактическому передвижению, преимущественно вблизи берегов интересов творцов первой пары ИСИИДИ-центров. В присутствии же боцмана структур дофаминовой системы и под командованием капитана, творцов неокортекса, имеющего право и возможность пользования судовым журналом, гиппокампом, медиальной областью префронтальной коры и другими мнемоническими структурами и навигационными приборами от секстанта до спутниковых систем, доступом в различные уровни ВЭН и ПЭС, корабль приобретает большую самостоятельность с элементами стратегического планирования, которое является прерогативой спатиумально присутствующих фрахтователей, обсервативных творцов коллективного подсознания и судовладельца, комплементарных творцов низших уровней надсознания. Объективным же является тот факт, что данный корабль с командой и капитаном, где бы и в каких бы условиях он ни находился, всегда остается формально привязанным к своему порту прописки, лувумическому типу бирвулятности. Хочу обратить ваше внимание на то, что среди нейронных творцов нет таких, которые специализируются только на позитивных или же только на негативных и агрессивных для нас взаимодействиях то есть способны обусловливать какими-то собственными мотивациями качественность наших выборов и психоментальных переживаний. Творцы одной и той же группы нервных клеток в зависимости от интенсивности поступающего к ним извне сигнала силы возбуждения способны обеспечивать в нашей фокусной динамике через нейронные ансамбли функционально соответствующих форму структур мозга активность самых разнообразных типов сформ-форм, от самых положительных до самых агрессивных, что и определит характер наших ответных реакций и качественность нашего поведения. Сами же нейронные творцы субъективно никак не привязаны к процессу формирования в нашей системе восприятия амплиативных или деплиативных состояний. Они реализуются лишь в свойственных им типах мотиваций, которые по своему содержанию качественно никак не ассоциированы с содержанием наших с вами сформ-форм. Например, видимые нами цвета или слышимые нами звуки являются лишь субъективными отражениями составных частей совершенно не похожей на них перфективной реальности, то есть интерпретациями некой слагрентной энергоинформации, воспринимаемой нейронными творцами определенных участков нашего мозга. Цветовые ассоциации зависят от особенностей строения зрительных нервов и сетчатки глаз. Колебания воздуха преобразуются в звуки благодаря формо-структурам слухового центра, а характер наших тактильных ощущений зависит от деформационных способностей нашей кожи и так далее. Получается, что творцы мозга выполняют для нас с вами роль своеобразных имитаторов окружающей нас действительности, создающих в нашей системе восприятия субъективные, приспособленные к нашему пониманию, прообразы чего-то гораздо более оригинального и объективного, чем то, что мы способны наблюдать. Подобная коллективная эмуляция разнотипных свойств электромагнитных полей творцами нейронов нашего организма позволяет нам создавать посредством наших мыслей, чувств, эмоций и ощущений собственную, свойственную только нашим представлениям, картину окружающего нас мира. Структура формирования поведения каждого человека подчиняется тем же принципам, что и архитектура функционирования его мозга. Наряду с генетически заданной, наследственной основой, обусловленной характерными особенностями его родителей, формирование реализационной деятельности формы творцов различных уровней его личностного самосознания, огромную роль также играет некая часть информации, опыт субтрансивной ОДС, которая приобретается в процессе осуществления всей его жизнедеятельности, обучения всевозможным навыкам и социального общения. Аналогично и функционирование всех форм структур нервной системы также обусловлено наличием двух взаимодополняющих частей – генетически заданной архитектуры, тесной взаимосвязи между головным и спинным мозгом, периферической нервной системой и органами чувств, и сложнейшей нейронной сети коры головного мозга, развивающейся в процессе жизнедеятельности человека. Как вы уже знаете, наш мозг представляет собой единую целостную форму-структуру со множеством специализированных областей, функциональная общность творцов которых обеспечивается наличием у нейронов разветвленной сети отростков, аксонов, проницающих своими терминалями, концевыми участками, весь объем головного мозга и множество дендритных ответвлений. Один нейрон может иметь связи с десятками тысяч других нейронов. Нейроны со своими передающими сигналы нервными волокнами образуют центральную нервную систему, основная часть которой сосредоточена в полости черепа и в позвоночнике. Нейронные творцы спинного мозга обобщают сигналы, которые они получают от большинства рецепторов тела и через ядра таламуса посылают их соответствующим творцам, чьи фокусные динамики консуэтно синхронизированы со смыслом этой информации, коры больших полушарий головного мозга. Все входящие сигналы через пучки нервных волокон распределяются по отдельным участкам или зонам коры, каждая из которых имеет свою функциональную специализацию. Центры Брока, Вернике, моторная, сенсорная, зрительные зоны – всего около сотни различных зон. Активные нейронные творцы каждой из зон кодируют не любую, а лишь строго определенную информацию, которая резонационно соответствует их функциям, включая и творцов их ядерных геномов. Пучки нервных волокон, образованные аксонами, белым веществом, выходящими за пределы своей зоны коры, формируют обширные нейронные сети проекционных взаимосвязей. Причем в одну и ту же зону из различных участков своего или противоположного полушария могут симультанно проецироваться сразу несколько информационных потоков, каждый из которых представляет собой своеобразную фокусную конфигурацию, образованную совместной резонационной активностью творцов аксонов данного нервного пучка. Функции творцов каждой отдельной зоны коры заключаются в принятии всего множества проецируемых им информационных сигналов с параллельной их переработкой, запоминанием и формированием субтрансивной картины активности для дальнейшей передачи по эфферентным волокнам полученного результата либо за пределы мозга, например, творцам исполнительных органов, либо творцам других участков коры своего или другого полушария. В зависимости от направления передачи сигналов эфферентные волокна бывают ассоциативные, связывают отдельные участки в пределах одного полушария, коммисуральные, симметричные участки обоих полушарий, и проекционные, соединяющие кору полушарий с нижележащими центрами центральной нервной системы. Сразу же следует отметить, что кроме творцов больших полушарий, обработкой поступающей информации параллельно занимаются также и творцы мозжечка, которые можно назвать маленьким самостоятельным мозгом. Как уже отмечалось, очень важные функции как в поддержании внутри нашей системы восприятия, так и в передаче, трансляции, вовне всей генерируемой творцами мозга энергоинформации выполняют две из трех, помимо твердой, мозговых оболочек, паутинная, организована в виде тонкой паутины из соединительной ткани и глиальных клеток, натянутой поверх извилин и борозд, и мягкая, плотно обволакивает все наружные поверхности мозга, заходя во все щели и борозды. В полупрозрачных и гладких формоструктурах паутинной оболочки нет кровеносных сосудов, и она выполняет роль отражателя электромагнитных волн миллиметрового диапазона, в то время как мягкая мозговая оболочка обильно структурирована крупными и мелкими сосудами, мелкими и средними артериями, артериолами, разномасштабными венами и венулами, что позволяет ее творцам воспринимать волновую и синаптическую энергоинформацию не только от творцов всех нейронных сетей, но также и ту ее часть, которая симультанно поступает от творцов всех формоструктур крови и спинномозговой жидкости, ликвора. Тут же обработав ее, синхронизировав по разным частотным диапазонам, творцы мягкой оболочки, благодаря уникальным особенностям ее строения, рассеивают в околомозговом пространстве пи-волновые паттерны резонационно скомплектованных с форм-форм, отражая их через форму структуры эпифиза в виде разнообразных голографических образов, реализационная суть которых понятна не только всем нейронным творцам, но также более или менее доступна и нашему внутреннему субъективному восприятию. Вся же невостребованная в нашей фокусной динамике энергоинформация в виде фрагментированных полей сознаний миллиметрового волнового диапазона параллельно транслируется в слагрентные фокусные конфигурации более соответствующих наших личностных интерпретаций, чтобы симультанно реализоваться в иных сценариях развития. Часть биологических носителей, неиспользованной нами в каждый момент энергоинформации, форм самосознаний, гормонов, ферментов, витаминов и тому подобных, благодаря наличию в формоструктурах мягкой оболочки венозных сосудов или квора, тут же выводится из сферы текущей информационной обработки, давая возможность для проявления в нашей фокусной динамике все новых и новых потоков сложно структурированных голографических конструкций с форм-форм. Таким образом, особые коммутативные свойства обеих этих мозговых оболочек позволяют ядерным нейронным творцам всех зон префронтальной коры своевременно реагировать на множество различных сигналов, то есть синхронизироваться со свойственными им вибрациями, с тем, чтобы контролировать и активно регулировать функции творцов всех остальных формоструктур нашего головного мозга. Непосредственно под мягкой оболочкой вся поверхность мозга покрыта телами нейронов, которые образуют 6-7-слойную структуру серого вещества толщиной от 1,3 до 4,5 мм. За счет извилин и образующих их складок кора упакована настолько компактно, что занимает в 3 раза меньшую площадь, чем в расправленном виде. Общая площадь коры обоих полушарий составляет около 14 тысяч квадратных сантиметров. Но следует отметить, что не любая кора состоит из 6-7 слоев, а лишь новая развитая кора неокортекс, млекопитающих. При этом старая кора архикортекс, составляющая у людей 2,2% от всей площади коры, является 2- и 3-слойной, а древняя кора палеокортекс 0,6 площади, однослойно. Эти слои строго не разграничены, а определяются по преобладанию в них того или иного типа клеток, и поэтому в различных зонах могут быть выражены по-разному, сильнее или слабее. Совместно взаимоувязываясь между собой бесчисленным множеством нейрональных аксонных разветвлений, эти горизонтальные слои коры образуют в своей массе вертикальные цилиндрические сети или кортикальные колонки от 500 до 8 тысяч нейронов, располагающихся вертикально друг под другом. Структурированные функционально связанными друг с другом нейронными формами самосознаний. Например, свойственные им колонки формируют зрительные нейроны, которые реагируют на определенную ориентацию световой полоски только в одной части зрительного поля. Эти колонки функционально объединяются в супер- и гиперколонки, образуя в коре более обширные специализированные скопления и функциональные сети. Между всеми кортикальными колонками располагаются специальные тормозные нейроны, которые обеспечивают порядок во взаимосвязях между ними и не допускают возможной путаницы в цепях. Кстати, эти тормозные нейроны обладают весьма уникальным зеркальным эффектом, который представляет собой точное отражение всех процессов в мозге, но только как бы в зеркальном их отображении. Поэтому я их и называю зеркальными нейронами. Далее же по тексту будет использоваться понятие о зеркальных нейронах, общепризнанное в современной медицине. Хочу подчеркнуть, что данные тормозные нейроны имеют гораздо больше шансов называться истинно зеркальными в сравнении с теми, что подразумеваются под данным определением в медицинских кругах. В классическом рассмотрении зеркальные нейроны активируют в мозге нейронные цепочки, повторяющие поведенческие динамизмы окружающих. В момент наблюдения нами чьих-то действий творцы этих нейронов подавляют в нашей системе восприятия желание автоматически повторять увиденные нами действия, то есть тормозят нашу моторику, посылая сигналы в префронтальную кору на 50-180 миллисекунд раньше, чем это успевают сделать творцы двигательных нейронов сенсомоторной коры, вместе с тем позволяя нам запомнить их последовательность и принцип исполнения. Также они позволяют нам отличать свои действия от чужих, параллельно наблюдаемых нами движений. Продольная борозда, которая идет от передней до задней части головного мозга, делит его на два полушария, левое и правое, коммисуральную связь между которыми обеспечивает мозолистое тело, большая арка из белого вещества. В связи с тем, что многие виды обработки сенсорных и двигательных сигналов обусловливают необходимость передачи входящей, чувствительной и исходящей, двигательной информации с левой стороны на правую и наоборот, творцы более чем 100 миллионов нейронов организуют свои взаимосвязи с творцами другого полушария, хотя творцы множества других нервных клеток распространяют свои аксоны лишь в пределах одного полушария. При этом около 70% всех взаимосвязей творцов каждого нейрона имеют локальный характер в пределах зоны размером от нескольких десятков микрон до нескольких миллиметров, в то время как остальные 30% обеспечивают их взаимодействие с творцами удаленных нейронов. Под нейронными корковыми слоями общей поверхности мозга густые переплетения аксонов заполняют каждое из полушарий единым сгустком белого вещества, так как миелиновые оболочки, многослойно покрывающие аксоны, имеют белый цвет. Однако в состав белого вещества могут входить и другие клетки, не только те, что формируют миелин. По аксонам информационные сигналы передаются от творцов одной нейронной структуры творцам других участков мозга. И миелинизация при этом играет очень важную роль, повышая проводимость нервных волокон. Чем выше степень миелинизации, тем лучше рабочее состояние этих частей мозга. Например, при тяжелых психоневрологических патологиях наблюдаются заметные аномалии в белом веществе. Поэтому в определенной степени функции белого вещества можно сравнить с функциями, которые в комплектации компьютера выполняют шины. Как уже отмечалось, между собой оба полушария соединены изогнутой полоской белого вещества, которая образует объемистую границу между складчатой корой и расположенной под ней системой нейронных формоструктур. Мозолистое тело представляет собой пучок аксонов и выполняет функции своеобразного моста, по которому в обе стороны нейронными творцами непрерывно передается энергоинформация, благодаря чему формы структуры обоих полушарий могут функционировать согласованно, как единое целое. При этом творцы передней части мозолистого тела наиболее активно взаимодействуют с творцами обеих лобных долей, а творцы задней его части – с творцами сходных участков затылочных долей. Совокупность исполнительных центров, расположенных под мозолистым телом, называется лимбической системой. Деятельность творцов этой части мозга, а также еще более древних его частей, хотя и осуществляется спонтанно, то есть совершенно неосознанно для нас, но при этом оказывает на все наши ощущения и психоментальные состояния сильнейшие воздействия за счет очень тесных взаимосвязей этих творцов с нейронными творцами, расположенной над ними осознающей коры, куда они постоянно посылают свою информацию. Для поддержания в мозге высших когнитивных функций, переносчиками которых являются особые электрические импульсы, гамма-ритмы, с нейронными творцами активно взаимодействуют творцы особых клеток, глиальных, к одному из четырех типов которых принадлежат астроциты, непосредственно участвующие в образовании электрического потенциала и помогающие творцам нейронов, в том числе и через коррекцию взаимосвязей творцов-интерпретаторов с творцами микрорегуляторных РНК. Отличать формообразы, уже имеющиеся в опыте нашей субтрансивной ОДС, от формообразов новой для нас информации. Следует отметить, что каждый участок мозга, помимо плотной сети нейронов, оструктурен еще и огромным количеством глиальных клеток. Их в 9 раз больше, чем самих нейронов, которые хотя и выглядят очень просто, но выполняют очень важные функции по склеиванию воедино абсолютно всех частей конструкции мозга и поддержанию его анатомической целостности, а также по обеспечению таких важнейших процессов жизнедеятельности, как, например, транспортировка питательных веществ в нейроны из кровеносных сосудов, обезвреживание вредных микроорганизмов, избежавших встречи с творцами иммунной системы, обеспечение гематоэнцефалического барьера, поддержание нормального баланса ионов в мозге, роста и миграции нейронов и так далее. Кроме этого, глиальные творцы выполняют очень важную роль в процессах усиления или синхронизации электрической активности в мозге. Они обмениваются и с нейронными творцами, и между собой всей энергоинформацией, касающейся одновременно осуществляемой в разных участках мозга нейронной активности. Все пространство между нейронами и аксонами заполнено массой разнообразных глиальных клеток, чьи творцы общаются между собой с помощью не электрических, а химических сигналов, которые не распознаются творцами нервных клеток. Эти астроциты обеспечивают в мозге ту нейрохимическую среду, которая наилучшим образом подходит для распространения высококогнитивных гамма-волн. Они способны распознавать импульсную активность в аксонах, реагируя на нее поглощением кальция, который в нейронах активирует ферменты, ответственные за выработку нейротрансмиттеров, тем самым помогая нейронным творцам сформировать правильные синапсы, чтобы точнее промаркировать в ноовременном континууме, то есть запомнить, нужные нам сведения, регулируя медленно-волновую активность во время сна, когда осуществляется формирование наших долговременных воспоминаний. При этом они пребывают в постоянном, ни на миг не прекращающемся диалоге со всеми нейронными творцами, активно реагируя на обмен сигналами между ними и тем самым в целом влияя на деятельность нашего мозга. Межнейронные импульсы инициируют глиальных творцов, окружающих аксон, на высвобождение АТФ – аденозин-трифосфатной кислоты, выполняющей роль химического посредника между клетками, присутствует в аксонных терминалях и может высвобождаться в синаптическую щель. которая, в свою очередь, стимулирует творцов соседних клеток глии к дополнительному поглощению ионов кальция, что обусловливает выброс новых порций АТФ и активизацию распространения с форм-форм данной энергоинформации по длинной цепочке глиальных клеток. Часто эта передача осуществляется на значительные расстояния от самих нейронных творцов, которые вызвали всю последовательность данных событий. В результате каждого из таких событий сигнальные молекулы, получив порцию химической энергии в виде АТФ, перемещаются от структур клеточной мембраны к ядерной ДНК и стимулируют в ее последовательностях включение или выключение нужных генов. Таким образом, генерируя определенные импульсы, которые обеспечивают их общение друг с другом, творцы нервных клеток через свои аксоны оказывают непосредственное воздействие на процесс считывания генов в ДНК ближайших к ним околоаксонных глиальных клеток, тем самым должным для них нейронов образом влияя и на их поведение. Благодаря столь тесному взаимодействию глиальные творцы помогают нейронным творцам мозга определять, какие именно нервные связи, цепочки между отдельными участками, в нашей системе восприятия со временем усиливаются, а какие, наоборот, ослабевают, что непосредственно связано с процессами нашего социального общения и формирования долгосрочной памяти, помогая таким образом нейронным творцам точнее определять те места, где нужно своевременно и срочно образовать синаптические соединения. Обладая возможностью изменять нейронные сигналы на уровне синаптических контактов между творцами нейронов, глиальные творцы способны активно воздействовать на процессы формирования синапсов, образуя таким образом сложнейшие сети нейронных соединений, благодаря которым мы с вами получаем возможность о чем-то думать и что-то чувствовать, вспоминать прошлое и переживать настоящее, мечтать о будущем, испытывать сердечные взлеты, духовные экстазы и многое-многое другое. Здесь, видимо, имеет смысл нам с вами вспомнить, что представляет собой каждый синапс, щелевой контакт, который образуется при передаче информации между аксоном одного нейрона и дендритом другого нейрона или эффекторной клеткой. Когда в синапс из аксонной терминали поступает очередной импульс, синаптические пузырьки, везикулы, выделяют в синаптическую щель содержащиеся в них нейротрансмиттеры, которые осаждаются на соответствующих им рецепторах постсинаптической мембраны, вызывая изменения трансмембранных ионных токов. В зависимости от вида трансмиттера, в большинстве случаев в нейронах центральной нервной системы таковым является глутамат и типа рецептора, окружающая зона или деполяризуется с образованием стимулирующего глутаматного постсинаптического потенциала, или же гиперполяризуется, возникает тормозной гамковый постсинаптический потенциал. Следует отметить, что для слаженной и согласованной деятельности творцов разных участков мозга очень важно постоянно поддерживать необходимый баланс в процессе образования стимулирующих и тормозных синапсов. Здесь огромную роль играют два фактора роста фибробластов. FGF – группа гепарино-связывающих белков, стимулирующих клеточный рост как в мозге, так и в других органах. Фактор FGF-22 способен связываться сразу с двумя рецепторами – обеспечивая стимулирующий эффект. И фактор FGF7 связывается только с одним рецептором и способствует образованию тормозных синапсов. Это благодаря именно их творцам между двумя конкретными нейронами образуется синапс нужного типа. В связи с тем, что оба эти белка находятся в дендритах, можно сделать вывод, что руководят процессами выброса в синаптическую щель нужных нейротрансмиттеров не творцы аксона, а творцы постсинаптического нейрона. Из общего объема информации, структурирующей каждый импульс, они резонационно выбирают только нужные им сведения, в то время как оставшийся потенциал параллельно синхронизируется с информационными потребностями других нейронов и используется их творцами для создания свойственных им синапсов при формировании собственных нейронных цепей. Функции различных участков коры мозга специализированы. Творцы одних обеспечивают зрительное восприятие, творцы других анализируют звуковую информацию, творцы третьих, четвертых и так далее отвечают за наши речевые, интеллектуальные, двигательные и прочие способности. Кроме того, есть еще и аналитические центры, чьи творцы связывают воедино все разнородные данные. В каждом из полушарий синхронно функционирует форма структуры четырех основных долей. Лобной отвечает за усвоение навыков общественного поведения, формирование черт характера и поведения. Височной обрабатывает энергоинформацию, получаемую от творцов органов слуха, переводя ее в эмоционально-чувствительную, зрительную, вкусовую, двигательную, вестибулярную, слуховую, обонятельную и многие другие, как элементарные, так и многоуровневые функции. Теменной интерпретирует энергоинформацию, получаемую от творцов определенных органов чувств, кроме органов обоняния. И затылочной расшифровывает энергоинформацию, поступающую от творцов органов зрения, формируя ее в цельный образ. Но не нужно сильно преувеличивать изолированность творцов разных долей друг от друга и недооценивать характерные для них свойства информационно-функциональной гибкости. Подобная специализация не является абсолютной, так как творцы разных долей и участков коры способны менять свои функции в зависимости от текущей задачи и не только по-своему воспринимать, казалось бы, несвойственную им информацию, но также и по-своему реагировать на нее. Например, творцы затылочных, зрительных долей коры могут воспринимать и звуковые сигналы, характерные звуки, предназначенные, по идее, творцам височных, слуховых долей. Мало того, даже воображаемые нами форма-образы, не сопровождающиеся какой-либо внешней, зрительной или звуковой стимуляцией, могут активизировать деятельность творцов первичной зрительной коры. Во время же поиска или в процессе распознавания чего-то симультанно активизируются не только творцы зрительных зон коры, но также и творцы участков, обеспечивающих абстрактное мышление, долговременное планирование и другие высшие когнитивные функции. Из более сложных функций творцов коры можно назвать такие, как, например, первое – способность обеспечивать общение людей с помощью речевого обмена информацией, чтения и написания текста, творческого письма. Второе – обеспечение способности к математическим вычислениям, арифметические способности и операции с дискретными цифрами обеспечивают творцы межтеменной борозды к выполнению целенаправленных, осознанных и неосознанных двигательных актов, праксис. Третье. Способность к непрерывному синтезу, обновлению, уточнению и детализации последовательно распаковываемых из субтрансивной ОДС памяти слагрентных формообразов под влиянием многократных повторных резонационных сопоставлений их эфирных конфигураций с вновь принимаемой ими энергоинформацией. Четвертое. Обеспечение способности людей к узнаванию и созданию объектов, лиц, форм, явлений и прочего, по их описанию и чувственным восприятиям. Пятое. Способность к моделированию и реализации всесторонней познавательной человеческой деятельности, конкретному и абстрактному мышлению, сравнительному сопоставлению и логическому анализу, чувствованию и эмпатии, а также многое-многое другое. Суть коллективной деятельности биотворцов каждой отдельной структуры мозга заключается в том, чтобы, получив от творцов ядерных геномов текущую инструкцию в виде информационных РНК и придерживаясь множества правил и четко ориентируясь на поставленную перед ними цель, функцию, тут же соответствующим образом интегрировать ее смысл в целый ряд нужных белковых форм самосознания и выдать при этом определенный поток электрических импульсов или химических веществ, целостно отражающих их конкретное решение. Но пока еще, к сожалению, огромное число нервных клеток нашего организма просто-напросто исключено из активного участия в этом синтетическом процессе. Симультанно, в каждую единицу времени, в нем резонационно задействованы далеко не все нейроны мозга, а лишь 20-25% от их общего количества. В целом же абсолютно все нейронные творцы так или иначе участвуют в организации работы нашего мозга. Мы с вами постоянно недополучаем из окружающей нас действительности огромный объем полезной для нас энергоинформации, а значит и соответствующим образом не реализуемся. Только из-за того, что творцы многих групп рецепторов и связанных с ними корковых анализаторов функционируют весьма и весьма непродуктивно. Очень вяло работают рецепторы органов чувств. Интенсивно не упражняются температурные рецепторы. Совершенно слабо обеспечивают обратную связь рецепторы внутренних органов. Страдают различными морфологическими недостатками слуховые и зрительные рецепторы. Наконец, довольно часто в нашем организме нарушаются, вследствие некоторых болезней, процессы по активному образованию миелиновой изолирующей оболочки вокруг аксонов. Благодаря ей нейронные творцы способны проводить нервные импульсы с огромной скоростью на значительные расстояния. В особенности это касается людей, не занятых собственным развитием, находящихся вне процесса самосовершенствования. Ленясь и не пытаясь осознанно познавать себя, они в своей фокусной динамике преимущественно используют только те годами наработанные ими нейронные цепи, которые реально, как им самим кажется, обеспечивают им выживание и удовлетворение насущных материальных потребностей. То есть большинство людей в своей жизни развивают только те из рецепторов, которые необходимы им для повышения своих профессиональных навыков или для осуществления активно используемого ими рода деятельности. Развитие речи, знаний в узких областях, гибкости, ловкости, выносливости – и силы отдельных групп мышц, концентрации и внимательности и так далее, забывая или просто не утруждая себя формированием в своем мозге совершенно новых нейронных цепей. По мере того, как качественно и мотивационно изменяется содержимое нашей фокусной динамики, прерогатива для очередной творческой реализации переходит от одних ансамблей нейронов и образуемых ими нейронных цепей к другим формоструктурам мозга. Например, творцы мозжечка не только тесно завязаны на координации наших движений, но также и играют большую роль в осуществлении высших когнитивных функций, включая наше творчество, планирование последовательности действий и более сложного поведения, организация речевых навыков и многое другое. Творцы продолговатого мозга обеспечивают регулярность вдоха и выдоха, а также нормальное распределение тонуса скелетных мышц, ритмичность сердечных сокращений, давление крови, температуру тела и прочие вегетативные функции. Творцы каждого из ядер таламуса отвечают за доставку и перераспределение в коре головного мозга характерных для них потоков энергоинформации, получаемой ими от органов чувств. Функции творцов разнообразных по форме и химической природе нейронов амигдалы связаны с обеспечением нужной мотивации периодически возникающего у нас оборонительного и условно-рефлекторного поведения, а также с эмоциональными, двигательными и вегетативными реакциями. Творцы ядер черепно-мозговых нервов, кроме множества других важных функций, контролируют движение глаз и процесс жевания, чихания и кашель, участвуют в восприятии зубной боли и так далее. Но тем не менее есть в нашем мозге такой участок коры, творцы которого практически всегда, постоянно, тем или иным образом участвуют в этом сложнейшем процессе многосторонней реализации энергоинформационных взаимосвязей между творцами самых разных структур и исполнительных центров. Мало того, именно они организуют и направляют его, постоянно корректируя в строгом соответствии с непрерывно меняющимися в ротационном процессе квантовых смещений и клексований энергоинформационными параметрами текущей фокусной конфигурации, фокусируемой нами личности, НУУВУ форматипа. Это нейронные творцы лобных долей коры, чьи функции представляют для нас с вами, пожалуй, самый загадочный и самый сложный для понимания и изучения механизм, обеспечивающий организацию работы формотворцов всей нашей нервной системы и личностного самосознания.